Хотим ли мы поговорить про властные отношения?
Да, конечно, мы хотим поговорить про властные отношения.
Да, такой лаконичный, маленький, но бандаж.
Я готовился, я посмотрел пару картинок.
Блин, а почему ты не положил их в сценарий? Я тоже хочу на них посмотреть.
Терапевтов все боятся, зато в страшный-страшный БДСМ лезут на ура.
И если не надо, то мы можем так сказать: не лезь, оно тебя сожрет.
Дай дураку стеклянный член, он и член разобьет, и попу поцарапает. Поэтому большинство людей умудряется травмироваться и в базовых вещах.
Привет, это «Разве секс?». С вами Алина Данилова
и Сеня Овчинников. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. Сегодня у нас в гостях бандажист Никита Роупкит. Привет, Никита.
Привет.
Мы поговорим о бандаже, шибари, веревках и о том, как начать вязать узлы.
Да, но не только узлы. Пока мы не начали выпуск, хотим поделиться с вами огненной новостью. 24 декабря мы запускаем коллекцию ароматов и одежды в коллаборации с библиотекой ароматов и Диметром.
Преодолевать стереотипы, открываться другим людям и казаться уязвимым нелегко. Мы хотим, чтобы унисекс-ароматы и одежды из нашей совместной коллекции помогали вам преодолевать сомнения и не бояться исследовать самих себя.
Мы придумали три аромата – хрупкая гетеросексуальность, активное согласие и «можно тебя поцеловать» – о самых трепетных и запоминающихся моментах нашей жизни.
К тому же, они могут стать отличным подарком на грядущий Новый год. Так что, если вы еще не решили, что подарить друзьям, любимым или самим себе, заходите на сайт Диметр, ссылочку мы оставим в описании.
О, да. Так, как обычно, начнем с такой вводной части. Ты специализируешься, как мы понимаем, на шибаре, не знаю, слэш-кинбаку. Но для начала расскажи нам вообще о том, что это такое, что такое бандаж, что такое шибари, и есть ли между ними какая-то принципиальная разница.
Мне нравится говорить, что я занимаюсь веревочным бандажом. Самое отдаленное от всех претензий определение, потому что, когда мы сталкиваемся с Азией, там все достаточно сложно, сложности при переводе, японцы очень специфично дают экспортировать свои культурные ценности. Если брать и придираться, то слово «шибари» не совсем корректное, потому что шипящих нет, и правильно говорить «сибари». Если вдаваться в дальше, то как бы сибари – это вообще связывание всего, что угодно. Это техника, это можно связать коробку, стул и, возможно, человека. Кинбаку – это вот как раз связывание человека, преимущественно женщины, с целью через стыд раскрыть ее сексуальность вот внутреннюю, потому что в культуре Японии женщины скромные, стыдливые. Через это раскрытие происходит, собственно, весь процесс. Для нашей культуры стыдливые женщины не так характерны, как и для западной, поэтому, собственно, говорить, что мы можем заниматься кинбаку, это специфика очень узкая. То есть бандаж, если вот абстрагироваться, это ограничение подвижности, либо полная передача контроля с целью создания сцены обладания человеком. Веревочный бандаж, собственно, используется веревка. Бандаж может быть абсолютно разным, может цепями, любыми способами. Веревочный бандаж в псевдо-японском стиле – это такое более-менее допустимое определение того, чем могут люди заниматься.
Никит, скажи, шибари, сибари со стороны выглядит достаточно сложно. Это какие-то непривычно красивые веревки относительно того, что мы привыкли использовать в хозяйстве. Сложные хитросплетения.
Подожди, что ты привык использовать в хозяйстве? Бельевые веревки? Какие веревки?
Ну, знаешь, у меня редко в кладовке просто так для каких-то бытовых целей лежат прям такие, типа, гладкие, ровненькие веревочки.
Слушай, я недавно разбирала вещи и нашла кучу веревок и ленты бечевок, так что простите, пожалуйста.
Так вот.
Мне понравилось, как Никита так радостно сейчас на меня посмотрел.
Мое уважение. Так вот, непривычно красивые веревки, не смейся, Алина, сложные хитросплетения, подступиться немножко даже страшно. Как начать вязать, если ты никогда этого не делал?
Есть отличие между различными стилями бандажа, то есть как бы средневековые пытки и в Европе использовали веревки, и там визуально все было гораздо проще. Ну и до, собственно, работ Саевита все в Японии тоже зачастую с веревками было визуально проще. То есть стилизация, вот эта принасыщенность эстетическая, она вот пошла как раз в 20 веке и вот с той эстетикой. То есть так-то обездвижить человека и для разных целей можно с меньшим количеством веревок и с меньшим количеством усилий. Что для этого нужно знать? В принципе, используют веревки натуральные преимущественно, не синтетические, потому что синтетика жжет тело и не очень комфортно. То есть у нее есть плюсы, но обычная веревка как бы синтетическая не подойдет. Плюсы в том, что ее можно мочить.
Ну, уточни, пожалуйста, что значит «жжет тело» для тех, кто не сталкивался с бандажом.
Если взять веревку, положить на тело, просто вот придавить к телу и резко провести, будет ожог. С натуральными веревками это происходит в меньшей степени, особенность использования.
То есть, ну, из-за трения просто.
Да.
Окей, спасибо.
Плюс синтетические веревки зачастую хуже держат узлы, натуральные держат лучше. Минус в том, что натуральные портятся от влаги, поэтому нельзя связать и бросить в ванную. Либо это будет одноразовая зачастую веревка, зависит от материала. Зачастую используют веревки из джута, льна, пеньки, изредка кокос, манила. В строительном магазине нельзя пойти взять, купить просто веревку, зачастую она будет дико вонять, колоться, и она требует дополнительной обработки. В основном мастера, которые делают веревки, у них есть два подхода. Либо они покупают сами сырье и плетут их самостоятельно.
Вау.
Такие станочники. Это очень трудоемко. Есть мнение, что вот такие веревки, они действительно с душой и действительно вот вложено в них труда. Либо покупают сырье за границей и простенько его обрабатывают, умасливают, красят. У меня были веревки и такие по-своему хороши. Зависит от индивидуальных целей, вкуса. Нет такого, что вот эти божественно прекрасные, а эти не очень.
Ты упоминал про пытки, в основном про Европу. Вот скажи, бандаж и сибари — это в основном просто про обездвиживание или про обездвиживание с, не знаю, какой-то болевой составляющей, когда сильно стягивают части тела, когда все там не имеет, болит и так далее?
Это зависит от запроса индивидуального подхода. То есть болезненность, она может быть и может быть различной, но не является самоцелью. То есть самоцель — это ограничение подвижности с целью вот создания сцены обладания. Насколько нужно при этом сделать больно и от этого получить удовольствие, это уже вторично и зависит от обоих участников процесса.
Давай поговорим про какой-то условный порог вхождения в то, чтобы этим заниматься. Потому что очевидно, что, допустим, какие-то люди, которые просто в сексе практикуют, я не знаю, связывание рук галстуком, они довольно далеки от того, чем ты занимаешься. Как происходит вот это вот, я не знаю, профессиональный рост?
Нет, ну подожди.
Становление скилла. Что первое делает человек, который думает: так, окей, я решил тут пройти курс по сибари.
А настолько ли далеко человек, который связывает партнёру руки галстуком от, собственно, сибари?
Слушай, ну я не знаю, я помню, что вот, например, с Леной Грейсон, когда мы разговаривали про всякие БДСМ-практики, у нее было такое понятное очень разделение, что вот смотрите, вот тут у нас БДСМ, у нас тут есть как бы четкие правила, условия, там какие-то практики, которые мы используем, подходы. А есть история про то, что кто-то в сексе просто в партнерском говорит там «отшлёпай меня» и думает, что это БДСМ, но это очевидно, что это не БДСМ, потому что БДСМ – это немножко другая, более глобальная, более сложная история. Я думаю, что мне так кажется, давайте это обсудим, что если ты во время секса вдруг решаешь, я не знаю, по предварительной договоренности, надеюсь, связать руки своего партнера или партнерши, это не совсем сибари. Я не права?
Я бы сказала, что это бандаж. Да, такой лаконичный, маленький, но бандаж.
Угу.
То есть его можно усложнять, но целенаправленно. То есть да, это не имеет прямой связи с кинбаку и сибари, но это вполне себе бандаж. Хоть ремнем, хоть галстуком, подручными любыми средствами. Только если даже просто руки связаны, я считаю, что это бандаж уже.
Угу. То есть ты не делаешь такого глобального
разделения? Нет, то есть если это по добровольному согласию с целью как раз передачи контроля, передачи власти, это бандаж.
Угу.
В моем понимании так.
Насколько вообще сибари – это именно сексуальная практика? В таком более классическом, стандартизированном представлении, как близко находится сибари и именно сексуальные взаимодействия, например, с гениталиями?
Я бы сказал, что это околосексуальная практика. Секс генитальный может иметь место при обоюдном согласии, но не является зачастую обязательным. То есть все-таки это о передаче власти. Захотят ли эти два человека потом иметь пенетративный секс – это как бы их решение.
Я просто еще почему спросил, я готовился, я посмотрел пару картинок, естественно, из очередного какого-нибудь достоверного источника.
Блин, а почему ты не положил их в сценарий? Я тоже хочу на них посмотреть.
Но я посчитал, что это может быть... Ты не давала на это активного согласия вообще.
Спасибо, Сень, ты такой приятный человек.
Ты такой хороший друг, Сеня. Все эти связки и положение тела, в котором оказывается, ну, допустим, модель, кажутся супер непрактичными для того, чтобы с этим человеком в этот момент еще что-то делать.
как по мне, большинство из них крайне подходят для того, чтобы что-то с этим человеком делать. По-моему, почти
все. Давайте доверимся профессионалам вообще.
Позы крайне открытые и как бы агрессивно сексуальные в большинстве случаев.
Хорошо, а может произойти такая ситуация, что, например, кто-то кого-то связал, очень красиво, очень хорошо, очень интересно, потом эти люди решают, что у них будет пенетративный секс, и в какой-то момент у человека, который связан, не знаю, затекла нога, свело руку, и он такой: «А, нет, стойте, стойте, остановитесь, что?»
Да, это как бы бывает, и это часто дело, и просто меняется поза, либо развязывается, и при желании, если оно не пропало в процессе, продолжается на полу. Проблемы, они случаются, и человек как бы не имеет в веревках как бы жгуты со временем, как бы есть таймер, когда в любом случае следует развязать. При смене поз, при распределении нагрузки более часа прекрасно можно в веревках проводить.
Слушай, ты так говоришь, как будто в этом есть математический подход, там распределение нагрузки и все такое. Ну, то есть это какая-то история про инженерное понимание того, что происходит?
В какой-то степени, да. То есть в зависимости от тела человека, от его особенностей, от физической подготовки человека. С ним можно делать разные вещи и разной продолжительности.
Угу.
С кем-то приходится прям торопиться, потому что ручки не имеют, ножки не имеют. Кому-то по состоянию здоровья лучше вообще веревки не лезть.
Угу.
С кем-то это может происходить часами и, собственно, без особых ограничений, с абсолютным удовольствием визуальным и прикладным.
Прикольно.
Хотим ли мы поговорить про властные отношения?
Да, конечно, мы хотим поговорить про властные отношения. Смотри, ты много раз сказал про историю, что это про обладание какой-то властью над человеком, про передачу этой власти. Вот насколько это вообще основополагающий аспект и что он в себя включает? Ну, то есть, вот проговариваете ли вы как-то, я не знаю, до начала практики, что сейчас будет происходить, как это случается? Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
Обычно, то есть, все обсуждается заранее, что будет делаться сегодня, чтобы в середине практики не переобуваться и не предлагать ничего дополнительного. Потому что, как по мне, часто люди попадают в измененное состояние сознания, и предлагать что-то новое как бы не совсем здраво. Это как бы человека сначала споить, а потом, да. Знаешь, у меня классная идея. То есть я придерживаюсь такого подхода, что мы вот обсудили до, в процессе не менять. Сделать можно меньше, но никак не больше. И как бы это не распространяется на остальную жизнь. То есть вот мы встретились, да, там, даже если мы живем с человеком вместе, у нас условно будет сейчас бандажная сессия, бандажная сцена. Вот мы обговариваем только, что будет происходить в рамках. Когда она закончилась,
угу.
Мы возвращаемся в обычный мир, в обычные договоренности.
Понятно. Что в себя включает вот это получение власти? То есть, условно, у тебя есть человек, с которым вы договорились, что вот сейчас он условную власть над собой тебе передает на ближайшие там 2,5 часа. Что это подразумевает?
Это подразумевает, что я полностью манипулирую его телом, как хочу.
Угу.
Как минимум, просто ограничиваю и передвигаю в пространстве. Как максимум, могу позволить играть с дыханием, какие-то дополнительные стимуляции, если это было оговорено.
А играть с дыханием и дополнительные стимуляции – это что?
Немного душить.
Угу.
И, собственно, например, пускать вибрацию по веревке, гладить, ласкать, различные формы взаимодействия, если это обсуждалось.
Понятно.
То есть может быть и пенетративный секс, если это обсуждался со своим партнером. То есть здесь вопрос того, что вот было обсуждено, дальше уже вопросов в большей степени не возникает. Если не возникло никакого непредвиденного ада, что нужно срочно развязываться и спасать человека.
Никит, подскажи, вот как лучше провести эмоциональную подготовку, как выстроить вот это вот доверие, если вы с партнером хотите попробовать сибари?
В первую очередь я бы на месте партнера подумал, надо ли ему это, потому что как бы активное его согласие – важная предпосылка. Перед тем, как лезть, собственно, в это, я бы на месте партнера провел ревизию своего психологического и физического состояния здоровья.
А что ты имеешь в виду под ревизией?
Как бы нет ли проблем с сердцем, с дыханием, с давлением, то есть не было ли травм в последнее время, с переломов, то есть как вообще человек себя, вот как спортсмен, например, чувствует. Если есть хронические заболевания, и если даже там банальный варикоз, я бы с опаской относился к этим инициативам. Ну, плюс я считаю, что в состояние депрессии, если лучше сходить на терапию, чем лезть в экстремальные практики. То есть лучше подождать и из ровного прекрасного состояния бросаться в омут, всякого экстремального разврата. Я считаю, что большинству людей лучше сначала сходить на терапию, а потом лезть в БДСМ. Но зачастую терапевтов все боятся, зато в страшный-страшный БДСМ лезут на ура.
Мы, кажется, задавали как-то Лене как раз Грейсон вопрос про то, что...
Бывает ли это компенсация?
Да. Вот, скажи... Ну, ты просто так рассказываешь об этом, как будто у тебя тоже вот есть такое ощущение, что иногда люди идут и интересуются Сибари, потому что это какая-то такая вот компенсация. И они пытаются, не знаю, выразить какую-то эмоцию и решить какую-то проблему, которую надо решать не со там. Специалистами, да.
Это очень частая ситуация из БДСМ в целом и с бандажом в частности, когда люди пытаются прожить свою травму вот таким образом. Многим это даже может помочь. То есть действительно проблемы с доверием, проблемы с передачей контроля, проблемы с чувствительностью тела, их частично можно решать посредством этой практики. Но я бы это делал все равно под присмотром терапевта. Потому что как бы это не целиком решает проблему, а, возможно, поможет с узкой частью ее, не со всей целиком. Зачастую может усугубить, потому что если входишь в экстремальные практики в таких состояниях, ты можешь почувствовать экстаз сравнение наркотической эйфории, но у тебя будет откат, которым, как и в случае с наркотиками, нужно быть готовым. Об этом народ не думает, когда, собственно, лезет, потому что это же просто развлечение. А потом грустненькие вдвойне думают, что же со мной произошло.
А все.
А раньше надо было.
Давай запишем короткий дисклеймер про наркотики.
Да, конечно, мы никого не призываем употреблять или что вообще либо делать с наркотиками на территории Российской Федерации. Мы против наркотиков, наркотики зло.
Наркотики плохо, запрещено законодательством Российской Федерации.
И не надо.
Пока мы стояли с тобой вот у входа в студию, ты говорил про то, что здесь намного больше небезопасности, чем безопасности. Расскажи, почему и что нужно знать и делать, чтобы вот точно не навредить партнеру. Ну, кроме варианта не лезть в Сибари.
Чтобы точно не навредить, только не лезть. Как бы базово нужно неплохо разобраться в анатомии и как бы все время проводить ревизию, не слишком ли я самоуверен. Потому что со временем ты практикуешь, у тебя все получается, как бы ни одной травмы, и ты начинаешь многие вещи делать более самоуверенно. Этого делать не стоит, потому что люди все очень разные, и то, что у тебя получилось на 100-200 людях, может на 201-м выйти боком. И как бы, а ты самоуверенно, уважаемый, я знаю, что я делаю, терпите, я вообще мастер.
Давай конкретизируем, о чем ты сейчас говоришь. Мы говорим про какие-то, условно, вывихи, переломы или что-то.
Самое частое – это травма нерва.
Ага.
Нервов. То есть, да, бывают вывихи, бывают травмы связок сухожилий, преимущественно все-таки травма нервов, передавленные нервы, потеря подвижности. Начиная от нескольких минут, заканчивая месяцами потери подвижности. И это очень неприятно, когда, например, правая рабочая рука, она просто висит на протяжении месяца, и человек лишается возможности полноценно работать.
Звучит ужасно.
Функции. А это как бы имеет место быть. То есть самая частая проблема – это вот травма нервов рук при бандаже. Поэтому нужно быть очень осторожным и решить для себя, готов ли ты к таким рискам, стоит ли оно того. Потому что фиксация для секса может быть примитивной и не требовать такого количества веревки, навыков.
Или вообще не требовать веревок.
Как бы крепкие руки тоже фиксируют.
Или наручники.
Наручники как бы мне узкие. Ну, есть кожаные наручи, широкие, они более безопасны. Вот, как
Я бы не назвал просто металлические наручники безопасными.
Все это не безопасно, но есть вещи, которые безопаснее других. Если это нужно только для раза фиксации для секса, лучше вообще не лезть. Если уж очень интересно обоим партнерам, тогда нужно подходить с большой аккуратностью, разобраться в анатомии, посещать мастер-классы не только по, собственно, бандажу, но еще желательно по медицине, по массажу, чтобы как-то комплексно подходить к этому процессу.
Я представляю себе человека, которому просто понравилась картинка со связанной девушкой где-нибудь, я не знаю, в Инстаграме, а потом он понимает, что он уже год ходит на какие-то курсы.
И до сих пор не узнал.
Да, и все еще никого не связал, потому что нужно столько еще всего узнать.
Представляю себя, как это сейчас звучит со стороны человека, которому это интересно, но который никогда этим не пробовал заниматься. У меня обычно перспектива того, что нужно потратить очень много времени, чтобы просто попробовать, вызывает не то чтобы некоторый ужас, но я понимаю, что, скорее всего, я забью.
А у меня складывается впечатление, что Никита этого и добивается, что он всеми силами говорит: ребята, не надо.
Слушай, ну это тоже, в принципе, ответ валидный, легитимный. И если не надо, то мы можем так сказать: не лезь, оно тебя сожрет.
Да, я понимаю, чтобы люди, которые относятся к этому очень, скажем, легко и безрассудно, лучше этого не делали.
Очень часто как раз девочки, мальчики увидели фотографии в Инстаграме, загорелись идеей и, собственно, стремятся к этому. Хотя, как по мне, подвешивание на крюках и порка кнутом гораздо безопасней в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев. Если есть желание попробовать, то в интернете много бесплатных, платных видеошкол, статей, в которых описывается безопасность, в которых описываются базовые вещи, которые можно попробовать на партнере, которые можно сразу применить для секса. То есть большинство травматизма начинается, когда уходишь глубже, и речь идет о полуподвесах и подвесах. Но, с другой стороны, дай дураку стеклянный член, он и член разобьет, и попу поцарапает. Поэтому большинство людей умудряется травмироваться и в базовых вещах. То есть я считаю, что тут следует быть осторожным, а так базово, да, есть уроки. То есть действительно, не затягиваем туго, должен влазить хотя бы палец под то, что вы навязали, держаться подальше от суставов, то есть не лезть под мышку, не лезть под локоть, изучить приблизительное распределение там нервов на теле и стараться в них не попадать. При малейшем намеке на проблему предупредить партнера, что он должен сигнализировать о любом дискомфорте, то есть вы должны перепроверять любой чих, а не как «я потерплю, сейчас все исправится». Лучше сказать заранее, будет больше времени на исправление. То есть при соблюдении вот повышенного уровня настороженности это может быть относительно безопасно вначале. А дальше следует решить для себя, хочешь ли ты углубляться и готов ли ты посещать много обучающих курсов и много учиться.
Ты рассказываешь об этом с такой большой долей осторожности, постоянно подчеркиваешь, что есть много рисков. Расскажи, почему ты сам этим занимаешься, видимо, в том числе с партнерами, если знаешь, что это на самом деле достаточно опасная штука. То есть какие здесь есть преимущества и контраргументы, которые перевешивают все эти риски?
Я очень люблю сложные технические штуки, то есть в какой-то степени я дикий задрот, и мне нравится упорно часами делать разные однообразные вещи, и для меня это, собственно, удовольствие. И дальнейшее удовольствие от этого, что я люблю признание своих технических навыков, то есть гляньте, как я могу, какой я молодец. В принципе, для меня в бандаже вот три основные составляющие. Первое — это, собственно, техническая часть, то, что это сложно, и в этом нужно разбираться, нужно преуспевать. Эстетика — это очень визуально красиво. Мне кажется, что люди красивее в веревках. Третье — это эмпатия. То есть я не продавливаю человека на то, что он не хочет. Если, собственно, человеку ближе какой-то нежный подход, заботливый, я не навязываю ему садизм. Если человек мазохист, и как бы он пришел за болью, я не буду его гладить и говорить, что вот на самом деле тебе нужна нежность, ты неправильно все понял. Поэтому при совпадении моих запросов и запросов человека получается все прекрасно. И я не хожу потом в негативных состояниях, как бы потому что эмпатия не прощает.
Понимаю. Уточни, пожалуйста, почему, по каким причинам принимающая сторона интересуется вот бандажом, сибари?
Причины разные, начиная от того, что красивые фетишные картинки и фантазии с детства из серии увидели какой-нибудь фильм про НТВ в пятницу вечером краем глаза, и потом до взрослого возраста мечтали, искали возможность, заканчивая тем, что есть какой-то там опыт уже в других БДСМных практиках хотелось бы попробовать, либо опыт в телесных практиках, в тантре, ну, либо вот было какие-то там травмы и слышали, что для контрол-фриков это может быть интересно, именно бандаж.
Мы обсуждали, что это дает людям, которые хотят, чтобы их связали, но вот у тебя же какой-то большой опыт всего такого. Может быть, ты можешь рассказать, что с людьми фактически случалось хорошего после того, как они практиковали сибари, например? Ну, в смысле, как это реально позитивно может повлиять на человека?
Из ярких позитивных качеств часто появляется больше любовь к своему телу, потому что «ах, как я могу! Ах, какое мое тело оказалось выносливое и сильное! Я о тебе думала вот так, а на самом деле какая я прекрасная, как я могу!» То есть самое вот часто то, что я слышу от людей, это вот такое переосмысление любви к телу. Часто у кого-то меняется локальная чувствительность в лучшую сторону. Не будем говорить о травме нервов и потере чувствительности в худшую сторону, да. Психологически многие люди чувствуют себя расслабленнее, как будто что-то пережили, теперь им проще, лучше.
Ну, то есть это все равно чуть-чуть история про преодоление.
Да, в большей степени это всегда про преодоление. То есть если сопротивляться веревкам, это больно. Когда отпускается контроль, это становится комфортно и даже приятно.
Мне кажется, что такое со мной часто происходит на растяжке, когда очень-очень больно, но если постараться расслабиться, то вообще-то классно.
Я тоже люблю стретчинг, аналогично себя чувствую, когда меня, в принципе, связывают, и когда я хожу на стретчинг.
Нужно ли растянуться перед связыванием?
В идеале, да, есть и ЛФК, и разминка, и, собственно, и для мастеров, и для моделей. В идеале разминать плечевой пояс, растянуть ноги, сделать разминку для спины. Это все прекрасно. Мало кто этим занимается, потому что это «Здравствуйте, выпили чай, пошли разминаться». Но зачастую, и когда хочется сделать что-нибудь выходящее из ряда вон, либо я знаю, что была травма, делаем разминку. Я за компанию и партнер.
Слушай, ну это прям супер какой-то осознанный подход. Мне кажется, что это прям, ну реально очень крутая какая-то история, то, что ты сейчас рассказываешь. Вот смотри, вначале мы проговорили, что в целом связывание и фиксация очень хорошо сочетаются с какими-то сексуальными практиками. Давай поговорим с тобой об этом подробнее. Какие, собственно, сексуальные практики лучше всего с этим сочетаются, а какие не сочетаются вообще вот на твоем опыте? Вот если у нас есть связанный человек, что лучше
что,
с ним
делать? Что делать, что не делать?
Или можно все делать?
Кстати, да, у нас сейчас прямо во время записи тут висит связанный человек.
Да, да. Именно так и есть.
Я ни капли не вру, конечно.
Хорошо.
В большинстве случаев я бы разделял бандаж и флагелляцию по руку, потому что некоторым людям нравится все смешивать, но я бы для начала испытал глубоко полноценный эффект раздельно и решил для себя, хочется ли мне это смешивать или нет. Большинство людей это лучше не смешивать. То есть просто сбивается эффект, и нет полной радости ни от одного, ни от другого. То есть, как по мне, комбинируется слабо.
То есть не удается прочувствовать.
Да, то есть это получается немножко радости там, немножко здесь, но полноценного экстаза разрядки не наступает.
Кстати, здесь, наверное, надо поговорить про subspace. Не знаю, надо ли нам снова уточнять, что это такое.
Да, давай уточним, почему нет.
Никита, уточни, пожалуйста.
В моем понимании subspace — это измененное состояние сознания в результате BDSM-практик.
И если я правильно понимаю, в результате разных практик это состояние тоже может отличаться.
Да.
И вот поэтому его, наверное, лучше не смешивать, потому что фиг его знает, как оно получится.
Бывает, просто ты условно вот поркой забиваешь тот уровень возбуждения и тот уровень ухода в subspace, который был.
Ну, subspace — это же не только про возбуждение.
Нет, нет, это, собственно, вот измененное состояние, в котором ты проваливаешься и уже не контролируешь происходящее. То есть тебе хорошо, но ты уже слабо даешь отчет тому, что происходит в реальном мире. Из него можно выдернуть неудачными действиями, неудачными словами. Если человеку хорошо, а ты его в этот момент стукнул кнутом, ему может стать либо еще лучше, либо, к сожалению, вот из этого состояния выкинуть, и в ближайшие сутки ему будет не очень хорошо.
Ну и произойдет дроп.
Да, обнаруживаешь себя внезапно связанной в неудобной позе и такой, блядь, что
и
произошло?
Во что я вязалась, да.
Бадумц.
Чаще всего комбинируют с воском, то есть ваксплей, изредка с knifeplay'ем. Кому-то нравятся иглы play-piercing в процессе. Ну и, собственно, банальный пенетративный секс с различными вариациями. То есть чаще всего можно использовать и как монопрактику. Можно комбинировать. Это зависит от людей. Кому-то из флагелляции заходит на ура, но это индивидуально. То есть кому-то и бандаж не заходит, поэтому и комбинировать лучше не надо.
Понятно.
Я чуть-чуть закончу про безопасность. Как много мастеров и мастериц шибари вообще доходят до, не знаю, каких-то консультаций с, собственно, врачами, образованными вот реально людьми по поводу того, как все делать правильно и не налажать, и не навредить. Просто звучит достаточно серьезно, чтобы в какой-то момент, наверное, скажем так, карьеры дойти и спросить, типа, привет, я занимаюсь вот этим вот, нужно ли мне что-то еще знать, помимо того, что я знаю еще? Особенно учитывая то, что в интернете ты всегда можешь найти противоречивую информацию или, как минимум, ее неправильно считать без какого-то гайденс.
Или просто несвежую информацию, например, ну, без включения каких-то новых исследований.
Сложный вопрос с тем, кого считать мастерами, и, в принципе, лучше в это не вдаваться. Люди практикующие, то есть нет критериев мастерства таких общепринятых. Есть какие-то сертификации у японских мастеров, которые ее продают, но в большинстве случаев это бизнес. То есть речь идет об опыте, об количестве людей, которые через тебя прошли так или иначе. Большинство людей, кто связывает ни одного партнера, да даже одного, они либо имеют знакомых врачей, с кем консультируются, либо посещают мероприятия. Почти на каждом мероприятии, на каждой конвенции, так или иначе, есть лекции от врачей по основным травмам, по безопасности, по тому, как с этим быть. Противоречивой информации, как всегда, много. Нужно просто выбрать для себя какую-то, которой придерживаешься, и с ней жить.
А конференции проходят часто? Как они вообще выглядят?
Есть, ну, если брать Москву-Питер, питерская конвенция ежегодная. Плюс есть фестивали веревочные, их есть и московские, есть и питерские. В рамках них тоже происходят мастер-классы и мастеров, и есть часто лекции по медицине.
А много вообще людей приходит на эти конвенции?
Сотни.
Сотни людей.
Не уверен, количество сотен, но больше одной.
Ну, то есть это прям классные массовые мероприятия с кучей каких-то экспертов.
Мероприятие преимущественно на несколько дней.
Угу.
Это съезжается как минимум со всей России, иногда из-за рубежа. В последнее время в меньшей степени, потому что экономическое состояние затруднено. Но вот пик с иностранцами был до 2014 года. То есть множество иностранных специалистов приезжало в Россию, и были прям праздники бандажа. Сейчас немного скромнее. Но это просто кладезь информации по бандажу. То есть с разных взглядов, с разных подходов можно посмотреть, выбрать, что тебе ближе, и какой философии ты собираешься придерживаться и в безопасности, и в стилистике.
Круто, очень круто.
Я сейчас немного наброшу, потому что вряд ли это прям объективный взгляд на жизнь и мир. Кажется, что намного больше такого контента, связанного с шибари, выглядит так, что бандажист – мужчина, модель – женщина. Скажи, пожалуйста, отличается ли как-то глобально ситуация, когда эти роли меняются? И нужно ли нам, например, поговорить с бандажисткой, чтобы окончательно разобраться в теме?
Как по мне, отличий нет. Причем, собственно, и мальчики могут взять мальчиков, если вкладывать в это, собственно, в большинстве случаев пенетративный секс. Некоторые прекрасно вкладывают и его. Девушки как бы взаимодействуют тоже с парнями и с девушками. То есть, в принципе, единственное отличие – это то, что иногда девушкам сложнее физически, но это прекрасно обходится с использованием там определенных техник. То есть просто система с карабинами позволяет девушке проще поднимать больше вес. То есть да, в основном это 100-килограммовый мужчина подвешивает 50-килограммовую девушку. 50-килограммовой девушке сложнее взаимодействовать с 100-килограммовым мужчиной, но это прекрасно обходится, девушки прекрасно справляются, есть очень много прекрасных девушек-мастеров.
А их много?
Да, то есть я бы сказал, что поровну. Прям в моем, как вот если я Инстаграм свой открываю, у меня значительное количество женщин, которые мне очень нравятся, как вяжут.
Никит, спасибо большое, что пришел и нам все это рассказал. Было очень интересно и очень весело.
Да, у тебя получился очень связанный рассказ.
Спасибо, что пригласили.
На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?».
Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Да, 10 лет пишите комментарии, потому что это, кроме того, что помогает другим людям узнать, вот нас вообще-то нас очень радует. Вот. А свои предложения и вопросы, если они у вас есть, пишите нам на почту или в Telegram-бот. Все наши контакты можно найти в описании подкаста, там, где вы его слушаете.
А также напоминаем, что у нас есть Patreon. Там можно поддержать нас подпиской, получать ранний доступ к выпускам, потусить с нами и многое-многое другое. Подписывайтесь. Нам будет очень радостно.
Не бойтесь своих желаний, не забывайте о контрацепции и, пожалуйста, много изучайте теории перед тем, как начать что-нибудь практиковать.
Как много мастеров, мастерок, мастерин.
Мастериц.
Мастериц, блядь. Забыл слово русское.
Мастерок — русский — это же какая-то херня, да, которой ты стены равняешь.
Все так.
Шпатель.
Типа шпателя, да.
Как много шпателиц. Простите, меня понесло сегодня, конец недели, все дела.
И еще из юмора я часто говорю «вязать». Тут придираются, как бы вяжут хурма, менты. Люди связывают.
Все, весь выпуск на смарку.
В смысле, вот у нас появилась шутка про ментов. Господи, этот подкаст рано или поздно закроют.
Человека повязали.
Бандаж
посирает. Ну, повязали, вяжут. Да. У нас есть связи с правоохранительными органами. Я странно звучу, да?
Нет, нормально, ты хорошо звучишь, я тебя порежу.
Я обожаю эту фразу в наших записях, типа «я тебя порежу, мы вас всех порежем».
Расчленёночка.
Ну, не зря у меня была петербургская прописка, простите. Блядь. Меня все, пожалуйста.
Блять, Алина.
Ну, что?
В смысле, шутка хорошая, просто меня начинает раз... я хочу вернуться к вопросу.
Разрывать. Мы нормальные, адекватные, умные люди.
Именно поэтому мы шутим про расчлененку. Мы так переживаем эту трагедию. Эти трагедии. Нет больше трагедий для русской культуры, чем смерть Энди Картрайта.
Все, ладно, остановись, пожалуйста. Это может когда-нибудь закончиться.